Теперь, собственно говоря, когда мы с вами знаем, что такое еврейские языки, или мы еще ждем кого-то?
Поделите, пожалуйста, как работает время, раз говорим про языки, почему право налево, да, лево направо, и еще одно, почему вы увидите вот этот рынок мозга, мы пишем справа налево, а цифрами слева направо.
Это, в общем, не имеет отношения к нашему сегодняшнему разговору, но объяснить это довольно легко. Вытяжи тоже, естественно, справа налево, потому что письменность та же самая. Ну, потому что письменность те же самые буквы. Мы не можем одними и теми же буквами писать в разные стороны.
А цифры вставляем слева направо.
Отвечаю. Значит, почему мы пишем справа налево или слева направо? Это, вообще говоря, как вы понимаете, глубоко все равно. На самом деле я хочу, вот, так сказать, вам сказать, это совершенно не имеет отношения к нашему сегодняшнему предмету, но раз интересно, ради бога. Есть такая проблема, что как известно, в обществе, в любом человеческом обществе, есть фиксированный процент левшей. Вот, есть фиксированный процент левшей. Да? При этом известно, это, в общем, результат, так сказать, ну, дело-то серьезное, хорошо изучено, что физиологически, в силу определенного устройства головного мозга, биологических левшей, предопределенных, 10%. И столько же от рождения людей, у которых существует вот эта врожденная асимметрия, для них предпочтительно правая рука. Да? 80% людей совершенно амбидекстры от рождения. Им все равно, какой рукой пользоваться. И люди становятся правшами, потому что такова культурная норма. Да? А левшей, как вы знаете, до известного момента переучивали, а сейчас перестали. Та же самая фигня, между прочим, существует с чтением. Она не связана с левшой и правшой, это отдельная особенность тоже развития головного мозга. 10% граждан врожденно удобно читать слева направо, 10% граждан врожденно удобно читать справа налево. Всем остальным все равно как. Если человек рождается с этой особенностью, у него бывают большие проблемы. Я, к сожалению, это знаю не почему-либо, а по собственной дочке. Потому что, когда она стала обучаться чтению, выяснилось, что у нее большие затруднения с чтением, в общем, что-то вроде дислексии, связанной с этим самым делом. Да? Но поскольку книжки перепечатать справа налево русские довольно затруднительно все, то ее пришлось переучивать, на это ушло примерно 2 года. То есть, когда она начала читать, и там, не знаю, она читала слово «папа» по слогам, то она читала «апапа». Ну, пришлось ее переучивать. Вот сын быстро очень научился читать, а у нее это дело пошло гораздо медленнее. Да? Так что, по большому счету, писать, ну, вот, все-таки 80% больше, чем 20%, да? По большому счету, писать слева направо или справа налево, совершенно все равно. Считается, да, теперь, та письменность, которой мы пользуемся все, за там, некоторыми очень редкими исключениями, вся восходит к одному алфавиту, финикийскому. Это вы тоже знаете, правда? А Финикия это вообще у нас где было? Ну, это то, что теперь называется Южный Ливан. Южный Ливан. Даже не весь Ливан, он не такой большой, Южный Ливан. Да? Тир, который и сейчас называется Тир, Сидон, который называется Сайда, и Берит, который теперь называется Биру, тоже не сильно отличается. Да? Вот финикийские города-государства. Слово финикийцы придумали греки, они так называли этих людей, с которыми все время сталкивались. А сами себя, вообще говоря, финикийцы называли хананеи, кнааны. И представляли в языковом, не в культурном отношении, не в религиозном, а в языковом отношении ту часть западносемитского населения, которая вот населяла Восточное Средиземноморье. Разница между финикийским языком. И древнееврейским, библейским. Ну, примерно такая же, как между русским и белорусским, или меньше. То есть это очень-очень близкие языки. Очень-очень близкие языки. Поэтому понятно, что евреи были по существу, ну, наверное, первыми, кто от финикийцев усвоил письменность. Да? А потом, соответственно, от финикийцев письменность попала к грекам. Греки. На основе греческого письма возникла латинская. На основе финикийского же письма возникла арабская. Ну и более или менее все письменности, которые у нас есть буквенные в Евразии, они восходят к финикийскому письму. Армянское, греческое, все, так сказать, имеет общий первоисток. То есть это такое, знаете, как колесо. Один раз изобрели, то есть нет, может быть, колесо изобрели много раз в разных местах, а вот письменность хитрые финикийцы один раз изобрели, и дальше, собственно говоря, все с ней живут в разных, так сказать, графических вариантах. Дальше возникает вопрос о том, писать слева направо или справа налево, исходя из технических, технологических всяких обстоятельств. Первые надписи были культовые, и их делали в разных там святилищах для всякой культовой надобности. То есть их вырубали на камне. Вот вы никогда не пробовали ничего на камне вырубать? О, правильно, вот коллега замечательно все изображает. Да? Вы в какой руке будете держать молоток, а в какой зубило? Да. Вам неудобно, когда писало идет на вас. Да? Вам неудобно, когда писало идет на вас. Теперь. Вообще говоря, ничего хорошего в писании справа налево нет. Потому что вы все время на себя наезжаете рукой. Когда греки позаимствовали от финикийцев письмо, они сначала писали справа налево. Потом, поскольку финикийцы им были совершенно не указ, они стали писать бустрофедоном. Это значит буквально бычий ход, как поле пахали плугом, запряженным быками. Да, то есть бык доходит до края поля, разворачивается и идет обратно. Слева направо, справа налево, справа вот так вот. Да? Потом они как-то сообразили, что когда ты пишешь справа налево, ты все время на себя попадаешь рукой, ужасно неудобно. И стали писать слева направо, потому что в данном случае уже речь идет не о письме на камне с помощью зубила и молотка, а на папирусе. Перышко. Ну, то есть не перышко, это был тростничок, но неважно. В общем, ручкой. В этом смысле греки были большие молодцы. Они придумали, что можно писать слева направо, и были глубоко правы. И кроме того, греки, как мы помним, сделали еще одну хорошую вещь. Они придумали гласные. Да, потому что семиты как-то замечательно без гласных обходятся. Семиты были, вы можете сказать, консервативные, традиционные, вы можете сказать, просто тупые. Это вопрос как бы уже... оценочное суждение. Да? И как начали писать справа налево, так при этом и остались. Соответственно, и финикийское письмо было справа налево, и древнееврейское письмо было справа налево, и так осталось, и безгласных. И то же самое можем сказать про арабскую письменность, да, которая, естественно, на Ближнем Востоке, и которая ближе стоит, чем греческая, к своему финикийскому первоисточнику. Да, вот и все.
А в арабских тоже гласных нет?
Нет. Точно так же там есть огласовки, если это нужно для чего-то там и так далее. Теперь, что касается цифр. Цифры у нас, как известно, арабские. И появились они, можно сказать, вчера. Существенно позднее, чем письменность. Все языки, включая, естественно, еврейские, начиная с иврита, и арабские, и, между прочим, церковно-славянские, никаких цифр не знали. А использовали для обозначения чисел буквы. Да, буквы. Собственно говоря, и сейчас, если вы возьмете любую еврейскую книжку, ну, более-менее религиозную, или там, не знаю, посмотрите на надпись на надгробии, то там, естественно, есть числа. Год издания. Правда? А, или там, не дай бог, как говорится, не догидафт, не фаронсгидафт, дат смерти. Это все числа. Да, они обозначаются теми же самыми буквами в общем ряду. В тот момент, когда появляется светская еврейская культура, а появляется она довольно поздно. И мы начинаем использовать там, другое летоисчисление, да, не еврейское летоисчисление от сотворения мира, а общую гражданскую, так сказать, эру, да, или там какие-то современные расчеты, да, мы начинаем пользоваться арабскими цифрами. Дело даже не в арабских цифрах, а дело в том, что мы перешли от такой довольно неудобной записи, формы записи чисел, нам числа теперь нужны для вычислений. Мы перешли к позиционной системе записи чисел, да, то есть у нас есть десятиричная система. Ну вот, поскольку уже, так сказать, есть принятый откуда-то извне способ записи чисел, а он слева направо, арабскими цифрами, да, то вот, собственно, и пишем. А если вы пишете традиционно с помощью букв, да, алаф 1, бет 2 и так далее, да, от алафа дают, это числа от 1 до 10, дальше следующие числа это 20, 30, 40, 50 до 90, и дальше у вас есть, там мало чего остается на самом деле, там дальше у вас есть 100, 200, 300, 400. А все остальное надо писать просто суммой. Вы пишете буквами дату в общем ряду, точно так же справа налево. Вот и все. Я ответил на ваш вопрос?
Да.
Все очень запущено. Еврейская письменность старая, архаичная, дико неудобная. В частности, очень мешает отсутствие заглавных букв. Это сильно затрудняет процесс чтения.
Но зато отсутствие гласных экономит ресурсы земли и бумагу.
Врагам бы наша такую экономию.
Ну, написанное на иврите, если перевести на русский, это ровно А4 и полочки.
На самом деле с английским то же самое. Английский слова гораздо короче русских. Ну, видимо, потому что Финляндия богата лесом, там длиннее слова.
Ну, реально бумагу экономить, да?
Ну, ей-богу, не это было причиной.
Ну, конечно, нет, понятно.
Вот. Вот. Ну, вот я более-менее ответил на ваш вопрос. Да, давайте вернемся к нашим сюжетам, к нашим баранам. Значит, еврейские языки, давайте выясним, что мы про них знаем. Это вернакуляры, то есть те языки, на которых люди осуществляли повседневное общение, ну, как мы дальше увидим, и не только. Это языки в основном этнолекты, то есть этнические еврейские диалекты, так или иначе, в основном связанные с языком окружающего большинства, но имеющие какие-то свои грамматические, лексические, фонетические особенности, в большей или меньшей степени. И, значит, существование отдельных еврейских языков поддерживалось наличием социального барьера, отдельной религии, потому что школа, где ты научался писать, находилась в ведении, так сказать, религиозных институтов, да, грубо говоря, христиане ходили в церковно-приходскую школу, в церковную школу, а евреи что-то такое делали в своей школе. И, значит, наличием более или менее, во-первых, высокого социального барьера, евреи отдельная группа населения, и языкового барьера. Скажем, если большая группа еврейского населения перемещалась в иноязычное окружение, да, то вот эта разница языков как бы консервировала еврейский язык и давала ему возможность развиваться своими какими-то собственными путями, отдельными, да, отдельными путями дорог. Да. Поэтому, грубо говоря, если мы, например, говорим об эволюции идиша, то мы прекрасно понимаем, что пока евреи жили в Германии, идиш или там протоидиш, скорее, представлял собой этнолект немецкого языка, то есть один из множества немецких диалектов, а их очень много, да, разные области Германии говорят на очень разных диалектах, не всегда взаимопонятных, кстати сказать, далеко не всегда взаимопонятных. А когда ашкеназийское еврейство оказалось на Востоке, в славяноязычном окружении, да, где были люди в основном вокруг, которые говорили не на немецком, или там не на разных диалектах немецкого, а на славянских языках, это привело к консолидации, кристаллизации вот идиша как отдельного совершенно германского языка, который очень далеко отстоит от современного немецкого. Очень далеко. Происходило это, во-первых, потому что иноязычное, но в данном случае славяноязычное окружение влияло на эволюцию этого языка, а кроме того, да, если у нас есть изолированная языковая группа, язык естественным образом развивается и происходит то, что называется дивергенцией, расхождением. Да? Ну, грубо говоря, вот если мы сейчас с вами выйдем на улицу с большим сачком и поймаем 1000 человек, случайных прохожих, мальчиков и девочек, лучше, так сказать, молодых, чтобы надежнее размножались. А посадим их, жестокий эксперимент, в вертолет. И отвезем на необитаемый остров посредине Тихого океана. Да? И там оставим. Ужас. Значит, а потом приедем на этот необитаемый, теперь уже обитаемый остров через 500 лет, и сравним тот русский язык, они будут говорить по-русски, куда они денутся, у них другого нету. Да? Сравним тот русский язык, на котором они говорят на этом острове, с тем русским языком, который через 500 лет будет в городе Петербурге, это будут сильно отличающиеся языки. Да? Просто за счет естественного процесса дивергенции. Я не говорю о влиянии другого иноязычного окружения. Правильно, да? То есть, грубо говоря, если какая-то группа евреев, которая существовала в германоязычном окружении, ашкеназе, или испаноязычном окружении, сефарды, оказались вынесены за пределы германоязычного пространства, в славянский мир, или за пределы испаноязычного окружения на Балканы, где люди говорили по-гречески, по-славянски, по-турецки. Потом прошло 500 лет, батюшки свет, совсем другой язык, все совсем другое, да? Все совсем другое.
То есть, получается, идиши тогда будет много? Идиш в Польше, идиш в Беларуси, это разные идиши?
Нет, вот это уже диалекты одного языка.
Идиши. А они внешних?
Как? Это хитрый вопрос. Да, конечно, влияние сказывается. Смотрите. Я еще раз говорю, вопрос о том, где кончается язык и начинается диалект, вопрос отчасти схоластический. Тем не менее, мы исходим из того, вот такой критерий на уровне здравого смысла, да, что разные диалекты одного и того же языка более или менее, хуже или лучше, взаимопонятны.
Да, конечно.
Вот, собственно, ответ на ваш вопрос. Да, эти люди говорят, в общем, сильно пора. Там еще, конечно, очень большая фонетическая разница. Но это другой вопрос. Это вопрос как бы внутренней эволюции идиша. Может быть, мы когда-нибудь потом об этом с вами и поговорим. Как бы в продолжении этой темы. Она сама по себе чрезвычайно занимательна. Но на уровне... Там нет такого непроходимого барьера, чтобы язык был вот эти разные диалекты были полностью взаимно непонятны. Да? Полностью взаимно непонятны. Да? Вот, грубо говоря, были верхние немецкие диалекты и нижние, то есть верхние – это Южная Германия, нижние немецкие диалекты. Да? Вот из нижних немецких диалектов выкристаллизовались языки, такие как датский, голландский и фризский. Вот современным немцам они, вообще говоря, худо уже понятны. Да? Худо уже понятны, и поэтому мы говорим, что это, в общем, разные языки. Да? Отдельно немецкий, да? Еще раз говорю, в этом вопросе еще очень всегда много, что там диалект, а что язык, очень много политики закопано. Вот с точки зрения лингвистического описания, например, венецианский язык, То есть тот язык, на котором говорили и говорят на самом деле до сих пор, потому что в Италии с диалектами все отлично, они как бы живее всех живых. Венеции и в провинции Венето итальянской, да? Это вообще говоря отдельный романский язык, который от итальянского отстоит довольно далеко. Но поскольку у нас существует единая, так сказать, итальянская республика, которая должна как бы себя представлять, предъявлять как единое государство, то в современной номенклатуре венецианский язык рассматривается как диалект итальянского языка, хотя венецианский язык похож на итальянский примерно так же, как французский. То есть разница очень большая.
Ну, да? С испанским такая же ситуация. Валенсиан, селян,
нежно. Правильно. Правильно, но когда у нас появляется национальное государство, он говорит, это все глупости. У нас есть единый язык, а это все, так сказать, в деревне. Да? Вот. Но пока была отдельное, большое, мощное государство Венецианская республика, естественно, венецианцы бы страшно удивились, если бы им кто-то сказал, что они говорят по-итальянски, и спросили бы, а что это? Да, для них это было совершенно непонятно, потому что было отдельное государство, своим языком, какие проблемы. Вот. Значит, ну, давайте все-таки вернемся к еврейским материям. Напряжемся, соберем усилия в кучку. Значит, много ли народу нужно... Да, две вещи, которые надо понимать. Вот мы изучаем эти самые еврейские языки. Это модное, так сказать, растущее перспективное направление современных гуманитарных исследований, да, которое, я еще раз говорю, является частью науки, которая называется социолингвистика, потому что в данном случае критерием для изучения еврейских языков является... то среди кого эти языки бытуют, среди евреев, то есть группы, выделенные по внеязыковым признакам, внелингвистическим признакам. Да? И более того, мы говорим, да, вот эти языки, они, так сказать, существуют именно потому, что евреи не только конфессиональные, но и очень часто профессиональные, и социальная группа, да, целое сословие отдельное. И, значит, мы их изучаем, а как мы можем их изучать? Ну, хорошо, если у нас есть носители. Тут проблем нет. Пришли с диктофоном, записали. Дальше разбираемся. Да? Вообще говоря, огромное количество этих самых еврейских языков либо исчезло, либо находится на грани исчезновения, иногда за гранью исчезновения. Вообще, тот факт, что языки исчезают, вещь, конечно, печальная, потому что все, что исчезает, это вообще всегда грустно. Но, вообще говоря, вот мы все время охраняем каких-то редких тигров и памятники, там, не знаю, старины, а если говорить о том, что человечество теряет быстрее всего, оно теряет быстрее всего язык. Каждый день в мире исчезает парочку языков или диалектов.
Ассимиляция?
Языковая, да? А что значит язык исчезает? Вот объясните мне, пожалуйста. Что значит был язык и нет языка? Когда мы говорим, что язык исчез?
Нет людей, которые...
Когда умер последний носитель, да, последний носитель этого языка, то есть человек, который мог на нем активно коммуницировать. Коммуницировать, да? Значит, это совершенно неостановимый процесс, потому что, понятно почему примерно, да? Еврейские языки когда-то появлялись, как все на свете, и когда-то исчезали. Вот. И для того, чтобы язык был стабильным, нам совершенно не нужно много народу, а для того, чтобы он исчез, нам совершенно не нужно много времени. Разберем один очень занятный пример. В XIV веке французский король Филипп Красивый изгнал евреев из Франции. Это, как говорится, не он один. Вообще говоря, в течение позднего Средневековья евреи были удалены из большинства европейских стран. В сущности, только две страны сохранили у себя еврейское население. Я имею в виду западноевропейские и центральноевропейские страны. Это была Германия и Италия. Как вы думаете, почему? Совершенно верно, потому что не было ни Италии, ни Германии. То есть, вообще говоря, евреев и в Италии, и в Германии все время гоняли, как жареных зайцев. Но поскольку единого государства не было, то они переходили в соседние. А договориться на этот, по этому, в общем, увлекательному поводу никто никак не мог. Да? Там, где складывалось централизованное государство, Франция, Англия, Испания, Португалия, Венгрия, между прочим, да? Потому что Венгрия и евреи снова вернулись очень поздно. Там евреи, в общем, более-менее выгнали. Первыми на этот... путь стала Великобритания, которая тогда еще не была Великобритания, английское королевство в 13 веке. А самое известное выселение, это выселение евреев из Испании в 1492 году. Испания была страна отсталая, она это сделала последнее. на самом деле. Да, просто осталось это событие в памяти, потому что речь шла об очень больших массах народа. Вот. Одновременно Филипп Красивый сделал еще одну хорошую вещь для себя, а как оказалось для евреев. Он насильственно переселил римского папу на территорию Франции, в Авиньон. Так называемое авиньонское пленение пап, которое длилось примерно 150 лет. Да, потом с большим трудом папы смогли вернуться в Рим. Понятно, зачем это было нужно, чтобы контролировать папский престол, чтобы папы римские находились под контролем французской короны. Поскольку римские папы были еще всегда светскими государями, у них была, собственно, своя собственная страна, которая так и называлась Папская область, да, то есть центральная Италия, территория вокруг Рима, довольно большой, большой кусок Италии, то когда их утащили, бедолаг, во Францию, в Прованс, собственно говоря, даже не во Францию, но это уже был, Прованс уже был частью французского королевства, в Прованс, то так, значит, их поселить в сарае было как-то неудобно, и им выдали в полное их распоряжение некоторое феодальное владение. Некоторое феодальное владение. А именно небольшое графство, которое называется Камтавенесан. Камтавенесан. То есть это Авиньон с окрестностями. И таким образом вот эта территория Авиньон и его окрестности оказались выведены из-под юрисдикции французской короны. Это владение другого государя, другого, так сказать, короля, ну, в данном случае таким, такой владетельной особой выступал римский папа, который уже был теперь не римский, а как бы даже и авиньонский, в общем. Римские папы, надо сказать, жили со своими евреями всегда душа в душу. А римская еврейская община, наверное, самая старая община в Европе, потому что евреи поселились в Риме в первом веке новой эры, в начале империи, устойчивое, так сказать, еврейское население в Риме, а во времена Нерона примерно, и более или менее до Второй мировой войны никогда никто их вообще пальцем не трогал, как бы сказать, вот существовал еврейский квартал в Трастевере за Тибром, значит, вот там евреи жили почти 2000 лет, так неподвижно. Да? Соответственно, в тот момент, когда Филипп Красивый выгнал евреев из Франции, и они там разбежались в разные стороны, это постановление никакого влияния на папские владения оказать не могло. На территории графства Камтан-Венезан было четыре, собственно, и есть четыре города. Большой город Авиньон и три маленьких города, такие деревнюшки на самом деле, малюсенькие города, местечки, которые называются Карпантрал, Кавайон и Иль-Иль, с апострофом. Там жили евреи и продолжали жить. И в XIV веке, и в XV, и дальше, 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 дальше. Называли они сами себя Арбакихилот, что значит, вот маленький экзамен, Арбакихилот. Четыре общины, да, Кигила община, четыре общины. Ну, их было физически четыре общины, это как бы стало названием, так сказать, если угодно, такой вот еврейской группы, да. Говорили они на своем собственном языке, как и положено всякому еврейскому этносу, на еврейско-провансальском языке. Мы знаем, что в Провансе говорили и отчасти говорят до сегодняшнего дня на провансальском языке. Провансальский язык, романский язык, очень далеко отстоящий от французского, очень, он скорее ближе к каталанскому какому-нибудь, да? Он на самом деле из всех романских языков ближе всего к латыни. И очень сильно отличается от французского, от испанского и от итальянского. Вокруг народ говорил по-провансальски, евреи тоже на основе провансальского сформировали свой еврейско-провансальский язык. У них были свои обычаи, свои сидуры, свои молитвенники, свой нусов, то есть свой собственный молитвенный ритуал, свои синагоги, которые довольно сильно отличались от... Да, и они были, в общем, в очень большой степени изолированы, потому что вокруг было прекрасное французское королевство, а в французском королевстве до конца 17 века никаких евреев вообще не было, ни много, ни мало, ни сколько. Да, нисколько. По французским законам человек иудейского вероисповедания не мог въехать во Францию. Мы знаем о существовании этого самого еврейско-провансальского языка по двум основания. Во-первых, на этом языке была письменность, и были какие-то письменные тексты. Они дошли до нас. То есть у нас есть тексты на еврейско-провансальском языке, сначала рукописные, потом уже печатные, там еще и типографии были. Вот напечатанные на этом языке.
Но письменность еврейская, квадратная буква.
Других не бывает. Мы с вами договорились на этот счет. Да? Вы человек, видимо, недоверчивый.
Ну, интересно.
Какая разница? Значит, в 1793 году конвент, у нас же как бы бурбонов свергли, конфисковал папские владения, потому что, как вы понимаете, кабинцам на эту католическую церковь было глубоко наплевать. А это, во-первых. Во-вторых, к тому времени во Франции уже было довольно много евреев, а скоро стало еще гораздо больше. А в-третьих, тот же самый конвент, революционное правительство, уравняло всех граждан Франции в правах, вне зависимости от их происхождения и вероисповедания. Да, вот, собственно, декларация прав человека и гражданина. И ровно за одно поколение жители, еврейские жители Камтали-Сан, вот представители вот этого маленького народа, а их всегда насчитывалось примерно, там было более-менее постоянная численность населения, где-то между 4 и 6 тысячами человек. И эта численность держалась вместе с их языком, их культурой, их нусахом, их сидурами, которые другие, не сефардские, не ашкеназские, примерно, значит, с 14 века до конца 18, то есть 400 лет, да? Длинный исторический период. Вот еврейские жители Камтавен-Исан, представители этой общности Арбаки и Елот, значит, за одно поколение, как общность, исчезли. Исчезли. То есть их никто не убивал, слава богу, там не было ни речи ни о каком ни об угнетении, ни о геноциде. Они просто перешли на литературный французский язык. Да? И все. Как, я не знаю, человек, который говорит на каком-нибудь экзотическом деревенском наречии, переезжает в большой город, если не он, то его дети начинают говорить на нормативном, городском, обычном, общечеловеческом, так сказать, языке. Да? То есть провансальско-еврейский язык исчез за буквально там исторически ничтожный период с 30-40 лет. Оставив по себе, во-первых, памятники письменности, а во-вторых, поскольку были семьи вот такого происхождения, более того, какое-то очень-очень маленькое количество их есть и сейчас, то в их речи, в их обиходе сохранялось какое-то небольшое количество специфических слов из этого самого еврейско-провансальского языка. Я уверен, что большинство присутствующих, не зная идиша, некоторое количество слов на идише в состоянии вспомнить. Да? При этом, я думаю, что как вы не можете сказать, что вы этим языком, наверное, владеете. Да. Ну, я не знаю, там 5, 6, 8, 10 слов вы вспомнить можете. Да? То есть, если бы представить себе, что идиш исчез, не дай бог, то все равно некая, так сказать, такая лингвистическая археология была бы возможна. Мы бы, например, опрашивали всех людей, чьи предки говорили на идиш, и какой-то минимальный разумный словарик бы собрали. Вот у нас есть, так сказать, свидетельство существования этого самого еврейско-провансальского языка, потому что люди такого происхождения, они, собственно, уже не являются носителями этого языка, еще раз говорю, язык умер. Они какие-то слова помнят, в основном относящиеся к сфере быта, кулинарии, там вот что-то такое. Там бабушка вот это блюдо называла так.
А на чем же держится идиш тогда?
Идиш держится на том, что...
Что
на...
говорят?
И в Израиле, и в России, и во Франции, и где хотите. И... Подождите, вы как-то... Идиш один из самых больших в мире негосударственных языков.
Да он тоже умирает, его просто поддерживают искусственно.
Вот я вот скорее с вот этим согласен.
Да, вот есть такая небольшая кучка,
так,
которая говорит на
идиш. Ну, скажите,
в остальном это искусственное поддержание вот за бабки. Давайте поддерживать, давайте будем тут писать, читать. И там
нет, с этим я тоже согласен, но ведь...
Скажите, пожалуйста, значит, ну, то, что вы сейчас говорите, вообще не имеет никакой реальности, никакого отношения. Ну, так сказать, я прошу прощения, я совершенно не чувствую себя экспертом во множестве разных вещей, но есть какие-то маленькие, как бы, маленькие, узенькие области, как бы, знаний, которых я чувствую себя более-менее прочно.
Я поэтому и спрашиваю.
Вот. Вот то, что вы сейчас говорите, просто не имеет никакого отношения к действительности. Ни бабки, ни за бабки, ни за детки. Сколько вы считаете в современном мире носителей идиша? Носителей, полноценных. То есть людей, которые на этом языке живут.
Я думаю, потому что это сотни тысяч, не миллионы, конечно.
Около полутора миллионов.
Евреев-то сколько? Миллион лет? 15?
Да.
10%?
Да.
Это после войны?
Да. А мы бы с вами после или до?
Ну, а мы не говорим. Мы пока не
говорим. Ну, так 40 лет не будет.
Значит, на сегодняшний день, возможно, вы правы. Я не умею, я не пророк, в отличие от вас, и что будет через 40 лет, я не знаю.
Полтора миллиона говорят или...
Вот говорят, читают.
Полтора миллиона, вот действительно, это язык повседневного общения?
Естественно.
Полутора ничего себе, я думаю, меньше намного, кратно меньше.
Значит, на сегодняшний день это один из очень... Значит, смотрите, проблема заключается в том, что вот я уже сказал, что в мире исчезает буквально каждый день множество языков и диалектов, и говоров разных. Да? Но я еще раз говорю, граница между языком и диалектом – вещь довольно условная. Собственно говоря, умирают почти все языки, включая русский. Вы знаете, что русский язык тоже умирает?
В таком количестве неологизма,
конечно. Неологизм как раз наоборот, неологизм – это хорошо, это значит, что с нами все отлично. Живой язык все время расширяет свой словарь.
Он перестает быть собственным языком тогда?
Почему? Да? Язык – это не словарь. Смотрите, вот если бы русские слова начали вытесняться бы английскими или, не знаю, китайскими, вы бы могли сказать, что дело плохо. Но речь же идет не о вытеснении, а о приращении. Вы не пытаетесь говорить про стол, тейбл, и никто не пытается.
В этом смысле, да, согласен.
Да, появляются новые предметы, там компьютер или брокер. У нас не было ни компьютеров, ни брокеров. И вместе с новыми понятиями появляются новые слова. Вообще словарь тут вообще ни при чем, потому что, собственно, славянских слов в русском языке, прямо скажем, не очень много. Да? Слово «кровать» греческое, слово «деньги» турецкое, а слово «изба» готское, чтобы вам было хорошо. Германское. Там тот же корень, что и в немецком «штубе». Вот. Это вообще не об этом. Да? Словарь забудьте. Значит, теперь. Проблема заключается в том, что плохо живут. Значит, смотрите. Язык имеет некоторый набор коммуникативных функций. Для устной, письменной коммуникации. Дальше эта коммуникация происходит в разных регистрах. В семье, на улице, на работе и так далее. А когда мы говорим о смерти языков и умирании языков, это не наша с вами эмоциональная оценка, а это строгие социолингвистические термины. Вообще говоря, мертвых языков, полностью мертвых, очень мало. Очень мало. Почти нет. Даже древнеегипетский язык не является мертвым, поскольку есть какое-то количество людей, которые в состоянии читать надписи на этом языке. В этом смысле он уже не мертвый. Да? Наверное, единственный мертвый язык полностью – это этрусский, потому что вот этрусские надписи мы прочитать не можем. Да? А дальше как бы есть некая шкала, есть там 10 ступеней примерно, там, ну, разных школах по-разному, но, в общем, говорят обычно о 10 ступенях умирания языка. В этом смысле все европейские языки, почти все, включая русский, утрачивают постепенно определенный набор коммуникативных функций, и тоже можно сказать, что они, как бы сказать, ну, если не умирают, то слегка как бы у них там ревматизм, болеют или насморк. Скажите, пожалуйста, вот, например, есть такая форма коммуникации, как писание статей. Это коммуникация или что? Да, мы вот как бы вступаем в профессиональное общение. Вы понимаете, что, например, на сегодняшний день, и русский здесь совершенно не исключение, а люди, занимающиеся академической наукой, не пишут статей на национальных языках. Все пишут на английском.
Конечно, естественно. Даже иногда в техподдержку написать уже нужно там сапу. Задай вопрос. Но написать на английском.
Значит, русский язык утрачивает часть своих коммуникативных функций?
Ну, точно так же, как и идиш. Никто не будет в сапу принимать на идише.
Подождите, мы про идиш потом поговорим. Не горячитесь. Так вот, таким образом, когда мы говорим о том, что у тех или иных языков есть проблемы, то мы прекрасно с вами видим, что у большинства языков есть какие-то проблемы.
В пределе будет один при размывании границ, естественно.
Это очень спорно.
Это же удобно.
Удобно, конечно.
Так давайте перейдем на эсперанто. Что мы тут вообще...
Я думаю, что идея была плоха у эсперанто.
А что было плохо?
Времени то. Было меньше способов быстрого общения.
Нет, ну смотрите, друзья мои, мы сейчас как бы очень далеко уйдем от предмета нашего разговора. Вы меня как-то разводите в стороны в разные.
Это интересно,
давайте на тему.
Да. Интересно.
Да, так вот, я хочу сказать, что на самом деле дальше все очень упирается в одну очень простую вещь. Более или менее благополучны те языки, за которыми стоит государство. То есть национальные языки, да? Потому что государство рассматривает язык как очень мощное средство поддержания коллективной идентичности. Да? Коллективной идентичности. Да. И поэтому существование национального языка, собственно говоря, с 19 века рассматривается как такая же важная вещь, как там, не знаю, правительство, границы, флаг, прочие глупости, законы, парламент, прочие глупости. Соответственно, заведомо в худом положении находятся негосударственные языки. Так вот, идиш, один из очень немногих, не единственный, но из немногих негосударственных языков, число носителей которого быстро растет.
А почему? Естественный прирост?
Да.
Хасидские общины, просто у них детей больше?
Да, да, да. И не только. Я чувствую, что мы сейчас с вами далеко уйдем.
Интересно же, где же чего узнать?
А лучше другая лекция про это. Давайте сейчас на тему.
Давайте мы действительно. Вот вы поговорите с Марьяной, я вам про современное состояние идиш с удовольствием расскажу.
Да, мы закажем.
Это интересно очень.
Мне тоже интересно.
Да, точно.
Я надеюсь, в хорошем смысле слова.
Да, конечно. Спасибо, да. Хороший день.
Давайте все-таки вернемся к нашим сюжетам. Итак, мы с вами выяснили, что, как все на свете, еврейские языки для своего бытования и существования нуждались в традиционном обществе с его довольно замкнутыми границами, да? То, что для того, чтобы язык оставался стабильным, ну или эволюционировал внутри себя, а не просто исчезал там очень быстро, да, совершенно не нужны миллионы. У нас есть прекрасный пример разных, преимущественно горных областей, где люди живут достаточно изолированно, скажем, Дагестан, где практически границы какого-то конкретного языка, причем довольно сильно отличающегося от окружающих, совпадают с границами соколицы и вообще села. Да, то есть там несколько тысяч человек, этого вполне достаточно, чтобы язык стабильно воспроизводился из поколения в поколение. Да? И что они как-то появлялись, жили и, вообще говоря, умирали. Понятно, что большинство еврейских языков на сегодняшний день, вот кроме идиша как раз, что связано с чисто количественными характеристиками, находятся в неблагополучном состоянии, и количество их носителей резко уменьшается, что связано прежде всего с теми бурными катаклизмами, которые произошли с евреями в 20 веке. Речь идет далеко не только о Холокосте, а прежде всего о миграциях, потому что мы знаем, что, например, очень большие по численности и стабильно существовавшие очень долгие столетия, и имевшие как раз свои собственные еврейские языки, еврейские общины, в основном исламского мира, вынуждены были покинуть свои страны после создания государства Израиля. Причем, надо сказать, они совершенно не были сионистами, их просто никто не спрашивал, их выгнали. Да, в этом смысле как бы исчезло большинство, например, еврейских общин в арабских странах. Да? Или, а те, которые остались, очень немногочисленны. Да? Скажем, даже там, где вот это изгнание не происходило, так сказать, так жестко, но, например, в первой половине 20 века в Марокко, например, было 300 тысяч евреев, а сейчас 3. Да? Там есть еврейская община, довольно устойчивая. но она вот исчезающе мала. Да? Там осталась еврейская община в Тунисе, около 1000 человек. И больше, скажем, в странах Арабского Востока евреев нет. А при том, что столетиями существовали еврейские общины со своими собственными арабско-еврейскими языками, которые представляли собой еврейские варианты местных разговорных арабских языков, которых много. Вот. Значит, теперь мы с вами должны посмотреть на существование всех, без исключения, еврейских общин и увидеть одну довольно забавную подробность, что где бы евреи ни жили, в Европе или в Азии, или в Северной Африке, они всегда жили в довольно похожих обстоятельствах. Во-первых, это всегда было меньшинство. Да? У нас нет примеров того, чтобы на территории какой-то страны евреи представляли собой большинство. Да? Это означает, что евреи должны были каким-то образом коммуницировать с окружающим населением. Ну, представить себе замкнутую еврейскую общину, которая не в состоянии объясниться с окружающим населением, совершенно невозможно, правда? Значит, во-первых. Во-вторых, евреи жили на территории разных государств. А это означает, что государственный язык совершенно не обязательно должен был совпадать с языком окружающего населения. С языком окружающего населения. Таким образом, мы понимаем с вами, что в обиходе у еврейских общин, у еврейского населения всегда было несколько языков. Да? Если человек использует в обиходе несколько разных языков, или сообщество использует для своей жизни несколько разных языков, то очевидно, что эти языки занимают разные ниши. Они используются для разных ситуаций, для разных типов коммуникации, если угодно. Да? Вот тут я еще давайте два слова научных введем, и больше я над вами, наверное, издеваться уже не буду. Значит, у нас есть такая вещь, которая называется билингвизм, и у нас есть такая вещь, которая называется диглоссия. Значит, что такое билингвизм и что такое диглоссия, и в чем между ними разница? Может быть, кто-то просто знает и может на этот вопрос ответить. Ну, кто такой билингва?
Ну, двуязычие.
Двуязычие. А что значит двуязычие? Это значит, что человек во всех сферах коммуникации равномерно и полноценно может использовать два языка. Ему все равно. Да? Он может говорить, писать, читать, не знаю, ходить в кино, что еще люди делают, там, разговаривать с любимой девушкой и общаться с Богом на этих двух языках.
Но
в равной...
все равно на одном ведь.
Что?
Но думает все равно на одном.
Нет, не ничего подобного.
Я не представляю, что можно на двух, честно.
Знаете, можно и на трех. Ну вот в какой ситуации вы оказываетесь такой... Ну что, вот как, ну в этом же двух- и трехязычные люди, никаких проблем. Это
называется...
Нет, нет, нет. Нет, совершенно точно нет. Вот. Это называется билингвизм. А, вообще говоря, билингвизм – это частный... Ну, например, если человек вырос в семье, где родители говорят на разных языках, да, то ему, в общем, более-менее все равно. А, билингвизм – это частный случай более сложной ситуации, более редкой, которая называется, вообще говоря, мультилингвизм. То есть языков может быть и 3, и 4, ну, там дальше уже, наверное, труднее. Хотя это зависит уже от личных способностей, от биографии там, и так далее. Диглоссия – это что-то совсем другое. Диглоссия – это когда в нашем распоряжении есть два языка, и мы их используем в разных коммуникативных ситуациях. В разных коммуникативных ситуациях. Ну, грубо говоря, если я разговариваю там, с вами дома, на улице, в семье, не знаю где еще, по-русски, а статьи пишу по-английски, то это и называется диглоссия, потому что есть выделенная коммуникативная область, где я использую только английский язык. Да? С другой стороны, прийти в магазин и попробовать купить буханку хлеба по-английски мне не приходит в голову, потому что как-то оно вроде так ни зачем не нужно, скорее меня не поймут, правда? То есть... пишу я, допустим, специальные работы по-английски, а хлеб приобретаю в магазине, ну, например, по-русски. Это называется диглоссия. То есть языки имеют разные функции. Соответственно, если этих языков не два, а больше, это называется Значит, полиглоссия, у нас может быть мультилингвизм и полиглоссия. То есть, соответственно, в одном случае мы используем латинский термин, в другом греческий. Вот. А теперь давайте посмотрим, как существовал еврейский человек в среде многих и многих языков, которыми он вынужден был ими пользоваться. Потому что жизнь была такая. Да? Это и есть, собственно, социолингвистика, потому что мы смотрим на то, что происходит с языками в зависимости от с определенной социоисторической, социокультурной ситуации. У нас есть писалка какая-нибудь?
По-моему, ее здесь не оставляют. У меня есть такое чувство.
Плохо.
Варьяна наверху. Она наверху.
Марина.
Она просила обращаться туда наверх.
Да, ну ладно. Значит, как-то...
Ну, вот там Станислава.
Станислава плохо. На словах у меня не получится. Мне надо немножко. А там вот не валяется где-нибудь марка? Там на полочке нет.
Вот здесь во всяком случае все закрыто. Там, где могло бы валяться.
Так а что, дети, зачем доска, если нету карандаша? Ну, так нечестно.
Ну, как?
Мы так не договаривались. Ни у кого маркера нет случайно с собой?
Я не могу сейчас всегда здесь на лекцию.
А у вас есть
телефон? Писалок на доску, точно. И писалок, фломастер на доску взять.
Маркер.
Спасибо.
А вы, вам сказали, где он есть?
Я позвоню Марьяне, она сейчас придет.
А, замечательно. Ну вот. Значит, давайте с вами подумаем вот о чем. Сколько вообще говорят... Потом мы это превратим в некоторую графику, потому что иначе будет непонятно. Сколько вообще говоря у нас с вами обычный, такой простой, незамысловатый. Мы будем обсуждать это на примере восточнее много, что нам ближе и понятнее. Но более-менее такая же ситуация была и во всех остальных еврейских общинах. Да? А сколько простому, так сказать, обычному, средней руки, не гениальному еврею нужно было языков иметь?
Три.
Мало. Больше хочу.
Четыре. Пять.
Четыре. Давайте ограничим. Пять, шесть, семь не возбраняется. Но давайте ограничимся четырьмя.
Хорошо.
Давайте попробуем их перечислить.
А почему нет? Два своих. И ну, один для молитвы, один для общения, один для внешнего мира. Это три.
Два своих и два языка народа.
Смотрите. Спасибо, Марьяна, извините, что мы вас не беспокоили.
Я испугалась, что что-то случилось в середине лекции, звонила, ну все, кошмар, кому-то плохо.
Куда скажите?
Проверимся, да.
Ну вот, мы спасены. Мы спасены, и сейчас будем развлекаться. Нарисуем таблицу. Нарисуем таблицу. Таблица будет очень сложная, большая. Вот. Здесь напишем букву С, здесь напишем букву Ч.
Свои чужие.
Потрясающе. У вас блестящая интуиция. Все так и есть. Здесь напишем букву В, а здесь напишем букву Н. Нет, это лекарство бывает внутренней наружной. Смотрите, тут графическая подсказка есть.
Вернокуляр?
Нет. Вверх-вниз.
Вверх-вниз, правильно.
Прекрасно.
Значит, высокий язык, тот, который мы воспринимаем как язык, обладающий статусом, особой ценностью, а чем-то таким, что для нас является... смотрите, язык может быть не только средством коммуникации, но может обладать символической ценностью. Символической ценностью, да? А это низкий язык. Мы как бы пользуемся, ну, как я не знаю, как бывает, выходное платье и повседневное, да, но не ценим совершенно. Вот здесь, естественно, будет лашон акадош, святой язык, да, о котором мы с вами уже говорили. Я еще раз говорю, мы рассматриваем ситуацию Восточной Европы, но более или менее то же самое будет и на Балканах, и в Африке, в Северной, и в Персии, и так далее. Вот здесь будет, естественно, идиш. Вот здесь, понимаете, какая штука? Евреи, вот представьте себе ситуацию 19 века. Где у нас евреи живут в Восточной Европе? Ну, в Российской империи, правильно? В Российской империи. А в тех местностях, где проживает многомиллионное российское еврейство, а мы помним, что в конце 19 века численность еврейского населения в Российской империи была почти 6 миллионов. Огромная, огромная группа, третья по численности группа в империи, на самом деле. Вообще-то говоря, государственным языком в Российской империи является русский. Неправда. Более того, русский язык насаждался очень жестко, потому что, например, никакая надпись не могла быть ни на каком другом языке, кроме русского. Ну, скажем, вывеска. Шьем сапоги. Можно было только по-русски. Да? Бакалея. Я уж не говорю про какую-то официальную документацию. А если мы вспомним, где находилась черта отдельности, то вокруг жили люди, которые, в общем, русского языка не знали. Это могли быть белорусы, молдаване, украинцы, литовцы, поляки, латыши, кто угодно, но только не носители русского языка. Собственно, в Великоросской губернии еврейского населения было мало. И основной массив жил совершенно за пределами русскоговорящего пространства. Значит, здесь будут всякие местные языки. Их много. Молдавский, украинский, белорусский, литовский, польский, латышский, латгальский, точнее говоря, потому что вот тоже латгальский язык, который сейчас, в общем, последние 100 лет выводят с обихода, хотя он очень сильно от латышского отличается. Ну и так далее. Понятно, что каждый язык в пределе. Это все нормальные языки, не хуже, чем все остальные на белом свете. Может обладать всей полнотой коммуникативных функций. Да, всей полнотой. Да, мы можем на нем читать, писать, говорить, писать письма домой, писать романы, писать научные статьи, что хотите, собственно говоря. Да? Тем не менее, какие-то коммуникативные сферы явно будут преобладать. Вот если мы посмотрим сюда, что люди делают на этом языке в первую очередь?
Молятся.
Молятся, да? Молятся, да? Вот такую большую букву «М» напишем. Да? Количество людей, которые на этом языке может читать, вот заметьте, молиться и читать совершенно разные вещи. И гораздо меньше. Гораздо меньше. На самом деле мы должны понимать, что большинство еврейского населения было функционально неграмотно на святом языке. Функционально неграмотно. Что я имею в виду? Что такое функциональная грамотность? Человек приходил в синагогу, доставал сидур, и по сидуру, глядя в него, да, читал молитву, которую, и он это делал, собственно говоря, каждый день. Да? Два раза в день, на самом деле. Три, но на самом деле два. Вот. Он прочитывал по пятикнижию, я сейчас говорю только о мужчинах. Женщины, как правило, не знали святого языка. Он прочитывал по пятикнижию с каким-то, так сказать, конечным базовым набором комментариев недельный раздел пятикнижия, хумаш, да, хумаш. Как вам привычно, я не знаю. И так далее. Но на самом деле функциональная грамотность что-то совсем-совсем другое. Скажите, пожалуйста, вот если я сейчас достану из сумки газету, которую, или журнал, который вы никогда раньше не видели, предложу вам прочитать вслух, что там написано, а потом пересказать то, что вы прочитали. Вы справитесь с этой сложной задачей?
Стараюсь.
Ну, не специальный научный журнал, а я не знаю, там, журнал «Огонек», условно говоря. Да? Понятно. То есть этот текст на русском языке вы видите первый раз в жизни, правда? Но вы в состоянии его прочесть, понять, и дальше, ну, то, что называется изложение, устное или письменное, пересказать или записать, правда? Вот это называется функциональная грамотность. Это означает, что большинство, вот, так сказать, простого еврейского народа, вообще говоря, спонтанно текст на иврите, который они никогда не видели, прочесть не могли. Или если могли прочесть, но буквы знали, то не могли понять. Да? То есть существовала некоторая ученая элита, которая могла на этом языке читать, их было гораздо меньше. А количество людей, которые могли на святом языке писать, было исчезающе мало. Это было какое-то небольшое количество людей, которые серьезно занимались, так сказать, религиозной деятельностью, какие-то религиозные авторы, крупные раввины и так далее, которые вот считали нужным что-то еще и писать на этом языке. При этом писали они довольно странно, в сущности их письмо представляло собой такой центон, то есть сочетание клишированных формул, из которых они, так сказать, набирали какой-то текст. А как насчет того, чтобы на этом языке разговаривать?
Зачем?
Нет, значит, зачем? Может, и зачем и надо?
Я думаю, что нет.
Нет, ноль. Да, никто не. Да. Просто навыка устной речи не было, в принципе, это не подразумевалось. То есть, это язык, на котором в первую очередь молились, в гораздо меньшей степени читали и совсем в ничтожной степени писали. Идиш. Что на этом языке делают?
Разговаривают.
Разговаривают. Все наверно. Разговаривают. Говорили. Такую большую букву. На этом языке делали и все остальное тоже. На этом языке молились, потому что, ну, прежде всего, женщины, для которых не существовало святого языка, были женские молитвенники, где тексты разные, важные, были переведены на идиш, можно было на этом языке молиться. На этом языке читали и религиозную литературу в огромном количестве. Поскольку это родной язык, а буквы мы знаем, тут никаких проблем с чтением уже нет. Да? То есть спонтанное чтение любого текста не представляет труда. Ну, если вы знаете язык. Да? А это вот, собственно, родной. То, что недаром идиш называется мама лошен, то есть материнский язык, то есть то, что человек усваивает с колыбели. На этом языке молились, на этом языке читали, на этом языке писали. А как же? Письма просто, да, вот вы уехали на ярмарку, и жене пишите письма домой. Она же, как бы сказать, хочет знать, как у вас дела, какие проблемы. Но первая функция, это, конечно, устная коммуникация. Почему? Потому что существовало не такое маленькое, хотя и совсем небольшое, все-таки по сравнению, скажем, с русской деревней, беднейшее население, которое совсем не знало букв. Ну вот были неграмотные евреи, было, может быть, там не очень большой процент, где-то 20-30% от общего населения, прежде всего беднейшие слои населения, которые были совсем неграмотны. Совсем неграмотны, да? Но дара связаны речи, и они, бедняги, тоже не были лишены. Да? Поэтому мы можем считать, что на этом языке говорило 100% населения, и значительная часть могла на этом языке еще и читать, и писать, и молиться. Правильно? Вот тут интересно. А что делали на этом языке?
Общались с властями.
Правильно. А с властями мы общаемся письменно. И это поразительно интересная вещь. Потому что получается, что письменная речь приходит раньше устной. Бедный, простой еврей из местечка вообще не умел говорить по-русски. И уж тем более читать он не умел. По-русски, то есть ему дай текст, вот связанный текстом, страницу текста, он не прочтет это. Да? Но писать он уже умел. Потому что минимальная форма общения с государством. Вы уехали куда-то, а еврейское население занималось торговлей в значительной степени, поэтому было довольно мобильным. Вы куда-то уехали. Вы хотите написать письмо любимой жене. Можете написать на любом языке, на котором ваша жена вас поймет, скорее всего, на идиш. Но вы не можете ни на каком языке, кроме русского, написать конверт. У вас нет другой опции. И на почта у вас конверт, написанный на любом языке, кроме русского, не принят. Значит, у вас есть две возможности. Либо вы этот конверт напишите сами, либо такие люди были, и это массовая практика, вы идете к специальному человеку, и за небольшую копеечку он вам пишет адрес на конверте. Ну, в общем, то есть письменное общение случается, начинается раньше, чем чтение, потом уже появляется чтение, и только после этого появляется говорение на русском. А что на этом языке делают?
Говорят.
На этом языке говорят и только. Угу. Потому что речь идет об общении с окружающим населением. То ли на базаре, где вы покупаете, наверное, курицу или картошку. То ли вы местному крестьянину продаете, там, не знаю, сапоги или штаны, которые вы там пошили. Да? На этом языке только говорят, на нем не читают, не пишут не только евреи, но, вообще говоря, окружающее крестьянское население тоже на нем не читает и не пишет, и, скорее всего, не знает, что такое существует. Да? То есть это существует только для устной коммуникации с окружающим сельским, так сказать, хинтерландом. Да? То есть мы видим с вами, что перед нами чистый случай полиглоссии. То есть у нас четыре языка в руках, четыре языка в руках, и каждый из них имеет свою собственную сферу для определенной коммуникативной активности. То ли письменной, то ли устной. Теперь, коммуникация всегда происходит с кем-то. Здесь мы коммуницируем с государством, с начальством. Здесь мы коммуницируем с окружающим нееврейским населением. Здесь мы коммуницируем с своими соседями, членами своей семьи, с членами своего сообщества. А здесь с кем?
С Богом.
С Богом. С ним тоже надо коммуницировать. Он тоже является стороной в диалоге, так сказать. Да? Он тоже является стороной в диалоге. А ситуация выглядит достаточно сложной. Теперь давайте ее немножко запутаем. Потому что вдруг вам уже все понятно. Значит, дело в том, что, как указали британские ученые, примерно половину населения земного шара составляет женщина. Это вот по последним данным науки совершенно непровержимо известно. Около 50%. Соответственно, эту картинку придется немножко усложнить специально для женщин. Специально для женщин. Дело в том, что вот эту клеточку мы здесь поставим букву Ж и будем думать, что это то, что происходит с женщиной. Они тоже любят женщин, как и евреи. Между прочим, сходство между евреями и женщинами всегда было очень далеко. Как некоторые угнетенные дискриминируемые группы.
Совсем люди.
Дело в том, что для женщин существовал свой собственный высокий язык. Другой. Не святой. Еврейское книгопечатание на вернокулярах, на идише, на джудезму появилось достаточно давно. В 16 веке начали печатать книжки на идише, в 17 веке стали печатать книжки на джудезму, на испано-еврейском языке. На других еврейских языках позднее, но уже в 19 веке, в общем, книжки на вернокуляре стали печатать. Но оказалось, странным образом, что это эти письма, эти книжки, которые предназначались как бы для женской аудитории. В этом была, конечно, очень большая толика такого культурного и социального лицемерия. Потому что подразумевалось, что мужчина такую гадость в руки, конечно, не возьмет, он будет читать на святом языке. На самом деле, большая часть мужчин на святом языке не то чтобы очень бойко читала. Они брали в руки в эту книжку, эти книжки, просто им было как бы стыдно в этом признаться. Эти книжки формировались на специальном, очень далеком от разговорного, искусственном варианте вернокуляра, который был очень консервативным. Ну, если мы, например, возьмем идыш как образец, потом более или менее похожие механизмы работали в других еврейских языках, то мы увидим, что основная масса потребителей книжной продукции была в Восточной Европе, ну, грубо говоря, в Речи Посполитой. А основные центры книгопечатания были в Западной Европе, прежде всего в Юго-Западной Германии и в основном в Северной Италии. В Северной Италии. Потому что для 16-17 века книгопечатание это был такой хай-тек, это очень технологически сложная штука. А Восточная Европа не имела своего развитого книгопечатания. Да, ну так же, как я не знаю, весь мир пользуется компьютерами, а делают их в Тайване, например. И там есть пару мест, где делают компьютеры, а количество мест, где ими пользуются, гораздо больше. Совершенно такая же история. А, соответственно, в 16 веке, когда начали печатать книги на идыш, вообще история книгопечатания на идыш это очень важная и большая интересная тема. Большая, важная, интересная тема, довольно быстро сложился некий искусственный книжный язык, который был очень далек от того языка, на котором разговаривали, по нескольким причинам. Во-первых, он ориентировался на иврит, потому что первые книги на идыше представляли собой просто переводы с иврита. Во-вторых, поскольку эти книжки делали в Западной Европе, он был ближе к вот тому еврейско-немецкому языку, который в это время еще существовал в Германии, который очень сильно отличался от того идыша, который существовал в славянской Европе. И в-третьих, поскольку речь шла о религиозной преимущественной литературе, он очень-очень медленно менялся, в отличие от живого разговорного языка, который менялся очень быстро. Да? То есть такой вот, в кавычках, церковно-славянский идиш. Он даже имел специальное название. Этот язык назывался ивретайч, то есть еврейско-немецкий. Еврейско-немецкий. А разговорный был идиш. То есть точно так же было, например, у балканских сефардов. Они разговаривали на языке, который назывался джудезмон, то есть еврейский. А писали на искусственном книжном языке, который назывался ладино, что значит, как вы понимаете, латинский. Ну, как бы подразумевается, что испанский это такое испорченное латынь. А вот, за примерно 300-350 лет, которые прошли, так сказать, пока люди догадались, что можно писать на разговорном языке, а случилось это только во второй половине 19 века. Оказалось, что дистанция между вот этим книжным идышем, искусственным, очень, у него были свои плюсы, потому что он был равно непонятен всем, то есть носителям разных диалектов. Ну и очевидный минус, он был просто плохо понятен. Да? Значит, существовал вот такой книжный вариант идиша, которым пользовались женщины, который назывался ивретайч. Ивретайч, да, и который для женщин выполнял функции еврейка. То есть некий сложный, книжный, архаичный, в общем, полумертвый язык, который за пределы, собственно, печатной страницы никогда не выходил, а разговаривали каждый на своем собственном варианте идиш, какой у них там дома был принят, в их местности, в их стране там, и так далее. Ну вот приблизительно так функционировали еврейские языки среди всяких других языков, еврейских и нееврейских, так сказать. И иврита, и разговорных языков окружающего населения, и государственного населения, и так далее, и так далее. Ну вот, собственно говоря, примерно так. Спасибо.
Спасибо большое. Спасибо.
Спасибо.
Я так понимаю, что единогласно...